Перевод. Никто в материальном мире не может сравниться с Господом Шивой или превзойти его. А безупречный нрав Шивы служит примером для всех великих душ, стремящихся освободиться из-под гнета невежества. И тем не менее он носит личину дьявола, чтобы принести освобождение всем преданным Верховного Господа. Комментарий Шилы Прабхупады. В варварских нечистых привычках Господа Шивы нет ничего отталкивающего, так как он подает искренним преданным Господа пример отречения от материальных наслаждений. Его называют Махадевой, самым великим из полубогов, и в материальном мире нет никого равного ему или более великого, чем он. Он находится практически на одном уровне с Господом Вишну. Несмотря на то, что Шива постоянно общается с Майей, Дургой, сам он не подчиняется законам кармической деятельности, протекающих в сфере влияния трех гун материальной природы. И хотя он покровительствует нечистой силе, находящейся под влиянием гуны невежества, подобное общение никак не сказывается на нем. О Магьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милита Минатасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Инабутали Своям Рупакада Махьям Дадати Свапанантикам Ванчакалпатрубешча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Павани Пьо Вайшни Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Конечно, с вами на третьем уровне, то мы еще не помните, пропадали, если что, с вами не буду подошел. Но мы же были экшеном, что я были чем этим активным словом, то мы спросили, что я не буду, не прочитали, не буду, что я не буду, что я не буду, что я не буду. Ясяна вадья чаритам манишино гринантя видья паталам бибитсава нираста самья тишайо пият своям пишача чарьяма чарадгатих сатам. Никто в материальном мире не может сравниться с Господом Шивой или превзойти его, а безупречный нрав Шивы служит примером для всех великих душ, стремящихся освободиться из-под гнета невежества. И тем не менее он носит личину дьявола, чтобы принести освобождение всем преданным Верховного Господа. Кашьяпа Муни продолжает объяснять природу Господа Шивы. Говорит, что деяния, которые совершает Господь Шива, хотя и выглядят как демонические, на самом деле являются благими, потому что мы знаем, что Шива является разрушителем материального мира. И разрушение – это деятельность как бы не самая лучшая, как говорится, ломать не строить. Вот. Хорошо, понятно, Брахма – Созидатель, Творец, а Шива – Разрушитель. Мы думаем, что хорошего в том, чтобы ломать что-то. Недавно видел на видео, как разрушали храм на Беговой. Бульдозер огромный, таким ковшом, бух-бух, все это крушил. Это грустное зрелище. Вот. Но это один из процессов в материальном мире. Творение, поддержание, разрушение. И разрушение, оно связано, как говорится, обычно с такой какой-то дьявольской энергией. Разрушение, взрыв. Что-то разваливается, кто строил. Поэтому эту деятельность вполне можно назвать по виду дьявольской. Кришна в Бхагавадгите тоже говорит, что материалисты, движимые философией о том, что нет никакого Бога, нет порядка, чем занимаются? Деятельностью, направленной на разрушение этого мира, угра-карма. То есть Кришна характеризует деятельность как дурную деятельность, злую, угра, угроза буквально обозначает. И этот принцип рудра, разрушения, он идет от Господа Шивы. Поэтому поверхностно может показаться, что его деятельность дьявольская, что он такими процессами ведает. Более того, здесь говорится, что он покровительствует нечистой силе. Тантрики, маги всевозможные, люди, которые занимаются такими вещами, как строят кому-то козни, кого-то проклинают и так далее. Это все тоже делается энергией Господа Шивы, они получают от него эту силу, силу разрушения. Когда кого-то проклинают, это обозначает, что какая-то часть его жизни будет разрушена. Говорят, ну что-нибудь там такое человеку плохое. Вот. И куда эта, так сказать, негативная энергия была направлена, в какую сферу, там это будет разрушено. Скажем, в астрологии есть такие всякие понятия сарпа, шапа, прета, шапа и так далее, брахма, шапа. Это проклятие. Проклятие брахманов, проклятие родителей, проклятие старших, проклятие этих ушедших предков каких-нибудь, проклятие змей и все. И там, где, так сказать, в каком доме гороскоп это проклятие лежит, эта сфера жизни, вероятнее всего, будет разрушена. Или там не будет какого-то успеха или наслаждения в этой сфере жизни не будет. То есть шапа, проклятие всегда имеет отношение к разрушительной энергии. И эта разрушительная энергия берется от Господа Шивы. И поэтому Прабхупада говорит, хотя он покровительствует нечистой силе и всем этим разным черной магии и прочим вещам, вот, тем не менее, подобное общение с этой нечистой силой, говорит, никак не сказывается на нем. То есть у него такая удивительная миссия, функция в этом мире. То есть никто не поощряет разрушение, вот, но Шива это делает, потому что этот процесс обязательно должен быть в этом мире. Но этот процесс должен находиться под контролем великого преданного. Поэтому Шива сочетает в себе такой внешний, кажется, необузданный нрав и функцию разрушителя, а внутренний при этом является великим вайшнавом. Это очень необычное положение. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии пишет, несмотря на то, что Шива постоянно общается с Майей, Дургой, сам он не подчиняется законам кармической деятельности, протекающей в сфере влияния трех гун материальной природы. Это еще одно проявление его величия. Мы знаем, что Шримад Бхагаватам прославляет великих преданных, прославляет Кришну, прославляет его великих преданных, Бхагават. И Шива является одним из таких великих личностей. Поэтому, казалось бы, здесь вообще был какой-то чисто семейный разговор, Дити и Кашьяпа. Каков смысл помещения всего этого в Шримад Бхагаватам, какие-то там их, какое-то их вожделение, какие-то их дети, какие-то все эти семейные передрязги. Кому это вообще интересно? Это чисто, можно сказать, грамя катха. Вот. Но это все помещено в Бхагаватам, потому что это все связано с Верховным Господом, с приходом Господа Варахадевы, Нарисимхадевы. И также это связано с великими личностями. И здесь мы видим, что Кашьяпа Муни, говоря своей жене, ну, в общем-то, на бытовую тему сначала, отговаривая ее от зачатия в неурочное время, использует также этот момент для того, чтобы прославить своего господина, своего повелителя, Господа Шиву. Это качество великих личностей, способность перевести разговор на благую тему. И он начинает, сначала он сказал, что сейчас время неблагоприятное. Почему же оно неблагоприятное, если Шива приходит, он же благоприятный? И для того, чтобы показать, в чем же дело. С одной стороны, время неблагоприятное из-за того, что Господь Шива выходит, с другой стороны, вроде Шива сам благоприятный. Чтобы объяснить все эти вещи, он показывает эту вот, как бы такую двойственную и необычную природу Господа Шивы. И это удивительное качество, способность общаться постоянно с Майей, с материальной природой, это его жена. И тем не менее он никак не попадает под ее влияние. Представьте себе, что преданный женился на олицетворенной Майе. Представьте себе, у преданного жена преданная должна быть, да, по идее, как же иначе. А тут вроде такой великий преданный, Господь Шива отреченный, а жена сама Майя олицетворенная. Но то, что жена у него олицетворенная Майя, это не означает, что она какая-то там плохая женщина. Нет, наоборот. Мы знаем, что его супруга – это воплощение добродетели. Но их функция, такая семья необычная, они покровительствуют материалистам. И хотя и Шива, и Дурга являются великими преданными, внешне, как бы так не скажешь, вид у них такой очень необычный. Дургу иногда рисуют тоже, она такая грозная, очень на тигре или на льве ее иногда рисуют. когда она с какими-то всякими видами оружия, то есть такая очень грозная женщина. Вот. И она тоже дает различные материальные блага людям. Казалось бы, она погружает их в майю. Она майя не потому, что она сама какая-то там плохая. Она майя, потому что она позволяет другим живым существам, которые полны материальных желаний, находиться в этих желаниях. То есть она выполняет такую неблагодарную роль тюремщицы. Тюремщик может быть сам хороший человек, он сам не находится в тюрьме, но он вынужден содержать преступников в этом месте. И точно так же майя и Шива – это их функция. Материальный мир – это место для душ, которые совершили ошибку. Серьезную ошибку, они ушли от Кришны. Теперь эту ошибку необходимо исправить. Но, как правило, люди не так быстро понимают свои ошибки, и они проходят через болезненный, горький опыт материального бытия. И вот здесь как раз майя и Шива выполняют свои роли. То есть они помогают живому существу погрузиться в эту иллюзию, чтобы живое существо почувствовало, что не здесь его место, не в этом его назначение. Вот. И если бы нигде такой возможности не было, везде со всех сторон был бы один Вишну, и не было бы ни страсти, ни невежества, ничего этого, то у живого существа не было бы возможности вот этот вот урок прочувствовать в полной мере, пройти эту школу, суровую школу материального бытия. И как раз Шива и Майя в этом смысле учителя, они обучают живое существо жесткой такой школе палочной дисциплины, потому что Майя, давая всякие разные материальные благословения, кажется, что это благословение, на самом деле все эти благословения оборачиваются большими проблемами для живого существа, потому что когда приходит материальное преуспевание, успех и так далее, казалось бы, вещи хорошие, но, как правило, это все связано с тем, что человек забывает о высшей цели, и это уже плохо. Поэтому это так называемое благо материальное оборачивается злом для живого существа. В этом состоянии забвения человек становится гордым, заносчивым, он погружается в неконтролируемое чувство наслаждения. В конце концов, он совершает какие-то глупые поступки, кого-нибудь оскорбляет или нарушает грубо как-то законы. Это приходит ему в форме суровых наказаний, и он начинает страдать. То есть вот его наслаждение всегда оборачивается какими-то серьезными страданиями. И суть не в том, что он наслаждался, а теперь страдает, а суть в конечном выводе. То есть все эти вещи нужны для того, чтобы изменилось сознание. Сознание меняется когда? Когда мы наконец сделаем какой-то философский вывод из этой ситуации. Какова же мораль? Вот какая-то басня, какой-то сюжет раскручивается, а потом мораль в конце. И вот в этой морали самая соль, самая суть называется. Мы совершили ошибку в сознании, и теперь нам нужно много разных внешних действий, которые приведут к тому, что в своем сознании мы теперь сделаем опять обратный вывод, что необходимо все-таки возвращаться к Богу. И вот в этой игре, во всех этих перипетиях материального бытия, во всех этих муках, которые в конце концов должны привести человека к правильному философскому выводу и к этому выводу в сознании, что я должен опять выбрать Кришну, вот здесь как раз майя и Шива играют такую важную роль, потому что они контролируют материальную природу. Вот. И поэтому это такие преданные, которые работают тюремщиками. Преданный пошел работать в тюрьму вот этого материального мира. Это их статус, работа, скажем так, преданное служение. И интересно то, что Шива, хотя и соприкасается впрямую с материальной энергией, тем не менее никогда не попадает под ее влияние. Это, пожалуй, и есть тот хороший урок, который мы непосредственно можем вынести из этого примера или из этого образа. Потому что вообще, конечно, настоящие преданные, чистые преданные материальной природы не касаются. Они живут все в духовном мире, в духовной реальности. Это нитья ситхи, освобожденные души, чистые преданные, они не касаются майя никогда. Но в этом материальном мире люди не сразу проявляются как преданные. Как правило, это на каком-то этапе жизни происходит. Вдруг раз какой-то такой скачок сознания, или постепенно сознание наше всплывает из иллюзий, и мы начинаем понимать, что к чему, становимся преданными. Но мы продолжаем жить в материальном мире. Нет как бы такого, что, знаете, как где-то там что-то начинается, какие-то проблемы и эвакуация. Сейчас где-то читал вчера в интернете, Нью-Джерси, штат затоплен полностью, 700 тысяч человек эвакуировали, это очень много, серьезно. Вот. И, например, если бы было так, преданный осознал себя преданным, его сразу же эвакуируют из зоны, этой, сказать, болезненной зоны, где майя, где тригуны, материальная природа, такая спасательная миссия, раз его сразу забирает оттуда, и все, он сразу попадает в идеальные условия, в Вриндаван и так далее. Такого нет. Мы остаемся в рамках материальной природы, нас не сразу забирают в духовную природу, нам дают шанс, как говорится, созреть, как, предположим, ну, такой пример, сейчас пора этих всех ягод, вот, созревает. Например, ягодка только появилась, еще зеленые, уж не сразу срывают, правильно, в корзину. Садовник смотрит, ну ты еще посиди на грядке. Если червячки не съедят, то мы тебя заберем. И вот эта клубничка сидит на грядке. Вот она сначала была зелененькая, потом она беленькая стала, потом слегка покраснела, потом такая уже совсем хорошая стала. Вот и когда она стала совсем хорошая, приходит садовник, раз, ее срывает. Если садовник еще преданный, он Кришне предлагает, и все. Кришна съел, жизнь ягодки увенчалась успехом. То есть смысл в том, что мы сейчас на грядке появились. Все, вот они проклюнулись, преданные Кришне. Вот, о, еще проклюнулись, смотрите. Вот. Но пока мы можем еще быть зелеными преданными. Вот поэтому Кришна сразу нас к себе не забирает. Он говорит, давай, расти, наливайся соком, зрей. Становись зрелым преданным, зрелым преданным. И когда через этот процесс какие-то анардхи могут нас, так сказать, эти в форме каких-то там червячков подтачивать, еще что-то. Вот. Но если все в порядке, вот, то в конце концов, когда мы становимся зрелыми, приходит Кришна и собирает нас в свою корзинку и забирает нас в другую реальность. То есть он забирает нас, когда мы становимся зрелыми. Пока не зрелые, нет, мы становимся на грядке этого материального мира в другой реальности. И это обозначает определенная тактика жизни. И самый сложный период преданного служения – это период, пока мы находимся в рамках вот этого вот материального, то есть период созревания, самый сложный период. И потому что этот период всякое может быть. Вот. И пока мы находимся в рамках материального мира, нужно понять эту тактику, как жить, чтобы созреть. Как жить, чтобы не остаться навеки этим зеленым преданным неофитом. Если ягода остается зеленой, так она и остается на гнитной этой грядке до следующего сезона, до следующей, не знаю, что у них там, калпы, манвантары, новый посевной сезон, новая клубника и так далее. Вот. Это целое искусство, как находиться в материальном мире, но не поддаваться его влиянию. И Господь Шива в этом смысле удивительный пример. Он живет очень просто. То есть смысл этой тактики состоит в том, что жить просто. Если бы Шива пошел на поводу майи и, так сказать, тоже себе, как вот короли этого мира строят великие дворцы и так далее, все прочее, вот, то шанс погрузиться в майю присутствовал бы. Вот, то есть какие-то такие вот шикарные вещи, как правило, искушают человека, богатый образ жизни и так далее. Поэтому Шива показывает нам своим простым аскетичным образом жизни основу этой тактики. Если ты хочешь, живя в материальном мире, не поддаться майе, не усложняй свою жизнь. То есть он своим богатством сделал медитацию, преданное служение. Конечно, его форма медитации, она особенная, нам не рекомендуется. Тем не менее, сам принцип. Если не хочешь впасть в майю, не усложняй свою жизнь. Потому что материальная жизнь обозначает погоня. Особенно сейчас, когда гуна страсти постоянно все обновляет. Жизнь обозначает погоня за новинками, погоня за обновлением. Новая мода, новые веяния и прочие-прочие разные какие-то вещи. Обновление, VCD на DVD, еще что-нибудь такое. Старая машина на новую машину. С одной стороны, во всем этом есть определенная практичность, кажется, с одной стороны. Вот. Но если эта гонка за всеми этими новыми вещами заставляя человека забыть о высшем, забыть о главном, то это и есть как раз ловушка. Поэтому Господь Шива показывает нам некий как бы стандарт, хотя нельзя как бы в полностью мере за ним следовать, потому что мы не можем жить без дома, мы не можем жить без одежды, у него как бы такой радикальный аскетизм. Вот. Но сам принцип, если ты только коснешься майя, только войдешь в эту майю, она сразу же захватит и понесет человека. Поэтому он живет, так сказать, практически как бы рядом с ней, но он почти постоянно находится в состоянии медитации, то есть его сознание не погружается в нее. Это пример Господа Шивы. И когда живое существо совершает ошибку и касается материальной энергии, вот, то фактически оно оказывается в ловушке, потому что из майи выхода нет. И в майе у живого существа прослеживаются две тенденции. Мы знаем, это тенденция, с одной стороны, наслаждаться, с другой стороны, тенденция отрекаться от этого наслаждения, когда оно надоело. Но в целом это ловушка, потому что ни так, ни сяк живое существо не может выйти из этого материального мира. Например, если человек имеет какие-то дурные привычки, он курит, пьет, что-то еще, и ему могут дать материалисты хороший совет. Они говорят, ну давай, поменяй, допустим, сигареты на семечки. Сигареты это, допустим, невежество, вот, а семечки, допустим, благость. То есть они одну гуну на другую. И так человек переучился, допустим, нашел в себе силу воли и поменял сигареты на какие-нибудь леденцы или на семечки. Он от невежества перешел в другую, более высокую гуну. Но принципиально ничего не изменилось, потому что человек по-прежнему остался в майе. Поэтому мы знаем, что эти две тенденции, бхога и тьяга, наслаждение, попытки наслаждаться, и потом, когда не получилось, тенденция отрекаться, они, в общем-то, не решают принципиально проблемы жизни. И когда живое существо оказывается в майе, то по каким бы гунам оно ни странствовало, гуна невежества, благости или страсти, по большому счету оно все равно остается в рамках материальной природы. Вот, поэтому просто блуждание по этим гунам это ничего не даст, если нет как бы такого духовного прицела. Мы знаем, что ведическая культура, она тоже советует человеку подняться из низшей гуны в более высокую гуну. Да, но все это делается при помощи определенной практики поклонения. И элемент бхакти, который присутствует обязательно во всех этих практиках поклонения. Какому божеству живое существо не поклонялось? Поклоняется оно верховному или даже какому-то полубогу? Главный элемент – это элемент бхакти. Если есть какая-то бхакти, преданность этому божеству, поскольку это божество является частью вселенской формы, то это преданность какой-то части тела Вишну. Вот. Этот элемент бхакти поднимает постепенно живое существо над самой этой материальной природой, и оно имеет шанс стать преданным Кришне. Вот. Поэтому просто находиться в материальной природе и, как, допустим, как Господь Шива пытаться контролировать свои чувства, почти не получится, потому что чувство – это то, что по своей природе ищет вкуса. Мы знаем, что чувства обязательно нуждаются в своих объектах. Они как корни дерева ищут воду, они туда устремляются, где больше воды. И точно так же чувство живого существа естественным образом устремляется туда, где есть какое-то чувственное наслаждение. Естественно, в зависимости от гуны, каждый находит свое наслаждение. Тот, кто в невежестве, он идет в те места, где невежество, наслаждение, какие-то пивбары, там еще прочее. Вот. Тот, кто в страсти, он находит чувственное наслаждение в других вещах. Тот, кто в благости, он ищет наслаждение в здоровом образе жизни. Но так или иначе, чувства стремятся к этому наслаждению, к корню. Но поскольку это наслаждение находится в рамках материальной природы, то вот эти чувства погружаются в материю. И как корень держит дерево, дерево такое большое, но оно не падает. Почему? Потому что корни очень глубоко ушли в землю. Точно так же, что не позволяет живому существу оторваться от материальной природы и прийти к Богу. Человек может все понять, ему все объяснили. Ему дали, допустим, книгу Шрилы Прабхупады, ему объяснили философию, он побывал на лекции или еще что-то такое. Можно сказать, что философски он все понял, да. Но почему он как был там, так и остается? В чем дело? Дело в том, что его чувства погружены в материальную природу, как корни глубоко погружены в землю. То есть он философски, мы понимаем что-то, но радость от философии могут получать немногие, какие-то там философы, отдельные гьяни. Так они, но большинство людей получают само наслаждение в какой-то деятельности в этом материальном мире. И поэтому, хотя головой они, может быть, все поняли, вот, но поскольку чувства их не задействованы, чувства их по-прежнему в материальной природе, им очень трудно сдвинуться с этой мертвой точки. Вот, и поэтому нужно что-то такое также на чувственном уровне поменять, на уровне вот такого опыта эмоционального. Поэтому кроме философии дается практика, процесс. Шрила Прабхупада говорил, что религия, как там, философия и религия, они должны быть связаны между собой. Вот, потому что философия – это теория, а религия – это практика. То есть воплощение уже философии на практике, когда чувства занимаются вот этим, определенной духовной деятельностью. И мы знаем, что единственный, кто может дать радость, наслаждение чувствам, это Говинда, само имя Кришны. Говинда – тот, кто дает радость чувствам. Это единственная личность, которая может дать нам этот позитивный духовный опыт. До тех пор, пока чувства остаются в материальной сфере, опыта преданного служения нет. И хотя мы можем понимать философию, говорить правильно, чувства должны пережить эту правду. Чувства должны почувствовать Говинду, что на другой стороне процесса – это личность. Поэтому дается процесс воспевания, предложения, поклонения, просад, общение и так далее. Именно для чувства. Не так много может... Это сопровождается все так же философией, каким-то пониманием. Вот. Но в основном это новый чувственный опыт. Через физическую вот эту вот оболочку, через оболочку ума нисходит духовная энергия. Прабхупада говорил, что Хари Кришна мантра является необычная вибрация. Он говорит, что эта вибрация исходит не из материальной реальности, она спускается непосредственно из духовной реальности. Голоки эра према дхана харинама санкиртана. Она импортирована непосредственно с голоки, прямо из духовной реальности. И она приходит, опускается на душу, минуя оболочки чувств, минуя оболочки ума, минуя оболочки разума, эго, она прямо приходит в душу. Он говорит, это естественное такое состояние сознания для живого существа, осознание Кришны. И если человеку повезло, он услышал святое имя из уст чистой личности, услышал Бхагаватам от духовного учителя, попробовал Махапрасад, посмотрел на божества, которым очень хорошо служат, с любовью, побывал в святой Дхаме, то его чувства получили этот опыт. И теперь, даже если он не великий знаток философии, он на уровне своей вот этой вот, как бы, эмпирики получил этот опыт Дайви Пратьякшу, он получил божественный опыт. И иногда он может даже быть неспособным философски все объяснить, что он там почувствовал. Вот. Но его чувства соприкоснулись с Говиндой, с тем, кто дает этот вкус. И это самое главное. Уже понимание выкристаллизуется. По меньшей мере, у любого есть такое простое понимание, если мы не помним там все какие-то категории, всю структуру философии. По меньшей мере, в голове у каждого есть такая простая философия, что эти вещи приносят мне счастье, поэтому к ним нужно стремиться. Вот такая простая философия есть. Если человек почувствовал материальный вкус, здесь ему хорошо, здесь он почувствовал какое-то наслаждение, какую-то любовь, что-то еще. Вот и все. Это то, что дает мне вкус, поэтому я должен к этому стремиться. Вот такая простая философия. Она есть у каждого. И то же самое в духовной сфере. Если человек просто почувствовал вкус, то отсюда вытекает эта простая философия. Есть такой вкус, есть такой новый опыт, к нему нужно стремиться. Вот все, вот и вся философия. Нужно следовать этому. То есть ему дана садхи, цель, он попробовал эту цель, и теперь, если ты хочешь эту цель достичь полностью, если ты хочешь не просто, как это говорят, демонстрационно, если, например, человек покупает какой-то продукт, еще деньги не заплатил, ему говорят, можешь демонстрационной версией воспользоваться, демонстрационная версия программы. 30 дней поработай, понравилось, ну что, покупай. Если не купишь, значит она перестанет работать. Ну, и все. То есть это такой рекламный торговый трюк. Можешь попользоваться какой-то вещью, вот, ну, понравилось, значит, покупай. И преданный тоже может пережить какой-то опыт. Если тебе понравилась демонстрационная, так сказать, версия, ты посмотрел, что к чему, познакомился в общих чертах, теперь ты можешь покупать. Приходишь на рынок, там могут предложить, попробуйте, у меня семечки хорошие, попробуйте, вот творожок, попробуйте. Понравилось? То есть демонстрационную ягодку взяли, демонстрационную, понравилось? Ну покупайте. Ну, точно так же, если человек, ему повезло, и он приобрел некоторый этот опыт духовного вкуса, демонстрационная версия его удовлетворила, он думает, да, в этом направлении стоит двигаться. Ему дали сатью, его вкусом привлекли, цель показали. После сатьи наступает садхана. Садхана – это путь к сатхи. Мы знаем, что смысл преданного служения состоит в том, чтобы переходить на все более и более высокий уровень опыта. В этом сама практика. Поэтому смысл не в том, чтобы как-то там, как Господь Шива, просто контролировать свои чувства, находясь в майе, уйти в себя, уйти в медитацию, не соприкасаться с материальной энергией. Это не поможет. У нас не та судьба. Господь Шива – это чистая личность. У него нет какой-то дурной кармы, у него нет дурных побуждений. Если человек просто решил имитировать Господа Шиву, он думает, сяду-ка я тоже вот под дерево, как Господь Шива, оставлю я собственность, буду я жить в одной набедренной повязке, уйду в лес, и там, значит, я как Господь Шива достигну полного отречения и совершенства. Это иллюзия. Потому что у Шивы полностью спокойный ум, у него нет никаких анарт, у него нет кармы, у него нет каких-то дурных самскар, дурного общения, дурных привычек, ничего этого нет. То есть он полностью чистая личность, поэтому его медитация очень глубокая, чистая, он не отклоняется, у него естественное сознание, которое легко отражает Кришну. Вот. Но любой из нас так не сможет долго просидеть, потому что если мы просто закроем глаза, мы останемся один на один со своим собственным умом, со своим прошлым каким-то опытом, со своими какими-то желаниями. Вот. Если ничего позитивного не будет извне поступать в нас, если ничего позитивного не будет, то будет просто расти материальные желания. Наш ум превратится в этот паровой котел, и в конце концов мы подскочим и побежим в том направлении, в каком толкают наши желания. То есть со скверненным умом медитация и отречение, они практически нереальны. И поэтому Господь Шива показывает лишь, так сказать, ограниченный пример. Он говорит, что если не хочешь как бы попасть в майю, то не усложняя свою жизнь, сделай ее простой. Но, тем не менее, самой главной, так сказать, позитивной составляющей духовной жизни является не просто какая-то там простая жизнь, а возвышенное мышление. Да, он мыслит высоко, он сидит здесь, но мыслит о Верховном Господе. Вот, но в нынешнюю эпоху мы знаем, что такая медитация для большинства людей невозможна. У нас слишком беспокойная природа, нам нужно что-то такое более активное. Вот. И зная гуну, зная особенности этой эпохи, Верховный Господь дал соответствующий процесс, который может задействовать сознание живых существ. Он никому не рекомендует сидеть, вот он рекомендует действовать более активно, рекомендуют прославлять Кришну, служить Ему. Конечно, всякие виды служения разные по сложности. Например, если вы делаете, чистите парафернали, вот, или делаете гирлянду с Кришны, это служение, которое по большому счету может сделать практически каждый, хорошо или плохо. Так или иначе можно это сделать хоть как-то. Даже я какую-нибудь гирлянду смогу связать, вот, какую-нибудь. Вот. Но есть такие виды служения, в которых успех вообще не гарантирован. Если вы вышли на улицу с книгами, вам не гарантировано, что вы можете с таким же успехом вернуться обратно, еще даже обратно что-нибудь принести. Я помню, как много лет назад Дваракарадж, наш дорогой, пошел книги распространять. Что-то какой-то день был неудачный у него. С целым таким коробом пошел книг. Сидел как рыбак весь день, так сказать. В конце концов, какой-то кто-то ему еще вернул книгу, да еще сверху какой-то свидетель Еговы свою какую-то там брошюрку принес. И пришел несчастный Дваракарадж со своим коробом обратно, какую-то обратно еще книгу нашу, да еще и какую-то брошюрку свидетель Еговы. Пораспространял одним словом. Пошел на рыбалку, сходил. То есть это очень сложное служение, в котором успех не гарантирован никому, вообще никому не гарантирован успех. Вот, даже самые великие личности иногда бывают садятся в лужу на этом поприще. То есть это настолько как бы служение сложное, или проповедь, когда мы должны поменять сознание людей. Никакого успеха вообще не гарантировано. Очень сложное служение, которое требует полной медитации, полного погружения, молитвы, вручения себя Кришне, полной зависимости от Него. Вот. И когда человек занимается каким-то таким служением, которое очень сильно захватывает его сознание, и успех в котором вообще не гарантирован, то это служение, оно очень сильно продвигает человека. Любой может что-то такое сделать простое, каждый вот, хоть что-то там слепить, пирожок, что-то почистить и так далее, все. И это очень хорошее служение, оно нужно, потому что представьте себе, что был бы нам успех не гарантирован в изготовлении просада, или был бы успех не гарантирован в изготовлении гирлянды, что бы мы тут делали вообще. Вот, ничего себе, или ходили голодными, или божества у нас непонятно в каком виде были. То есть, есть такие виды служения, которые по природе просты, и они необходимы, без этого мы вообще не смогли бы жить. А есть виды служения, успех которых вообще не гарантирован никому, которые полностью заполняют наше сознание и заставляют нас полностью предаться Кришне. Вот. Такие формы преданного служения не позволяют человеку очень-очень быстро прогрессировать, потому что они показывают ему, что твое участие здесь практически равно нулю. Ты просто носитель и все, и открыватель рта. Вот. А все остальное, это все остальное делает Кришна. Вот. Хотя в других кажется, что это я посолил, я почистил, я помешал, я сделал, я повесил, я послужил. Вот. То есть здесь велика моя роль, кажется. А в таких в сложных формах преданного служения наша роль, она сводится вообще к минимуму. И поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы все преданные в той или иной степени, если не постоянно, то хотя бы периодически занимались проповедью, потому что это позволяет понять, это, во-первых, дает благо другим, позволяет попрактиковаться и позволяет понять, насколько мы зависим от Кришны, что все наше преданное служение – это просто желание поставить себя под его волю. Вот. И если мы почувствовали, поймали эту, как бы, это настроение, что такое быть ведомым Богом, быть в его руках, то это преданное служение как раз дает непостижимый, несравнимый ни с чем опыт зависимости от Кришны. Это дает и удивительный вкус, и возможность очень быстро прогрессировать. Поэтому сейчас нам дано так много разных процессов, которые позволяют нам приобрести этот опыт. И если этот опыт нам понравился, тогда мы можем поставить его уже, как говорится, на профессиональную, промышленную основу садхана, то есть практики, которые этот опыт постоянно углубляют. Хари Кришна.
У нас вот о нем вопрос. Если у нас пример проклятый, это наша карма? Потому что говорится, если человек, ну, мне так кажется, это мое понимание, что ничего не может быть просто так. Почему, если у меня, например, все хорошо, меня раз взял кто-то и пробовал? А, соответственно, если это наша карма, почему же говорится, что проклятие, оно всегда человеку, ну, возвращается как-то назад? Если человек является орудием Кришны, то значит, он не должен потом страдать, так ведь?
Возможно, много времени прошло уже, наверное. С тех пор, как я объяснял эти вещи, к ним периодически нужно возвращаться. Еще раз вспомните такой момент, когда происходит ситуация какая-то такая. Ну вот, вы говорите, кто-то кого-то проклял, там не сдержался, что-то сказал, или там кто-то кого-то побил. Ну, в общем, какие-то такие негативные очень вещи. Что произошло? Все время в такой ситуации мы задумываемся. Вот произошло что-то. Это что? Моя карма? Или его свобода. Если кто-то меня проклял или ударил, вот, то, ну, вроде похоже, что это моя карма. Тогда, по идее, этого человека ну, не должны судить вообще. А если, смотрите, кто-то кого-то убил, да, ну, того, кого убили, понятно, это его карма. А вот тот, кто убил. То есть, с одной стороны, это вроде бы орудие судьбы, значит, его не должны судить. Но мы видим, что его ловят, допустим, и сажают в тюрьму, или тоже там, убивают. Вот. То как же так? Может быть, это не была карма, может быть, просто, скажем, как-то так случайно произошло. И понимание этих вещей в том, что это одновременно моя карма, допустим, если ко мне какие-то негативные вещи пришли, и его свобода. Но, с одной стороны, он выступает как орудие Кришны, но это совсем не обозначает, что он не должен наказывать. Смотрите, что делает Кришна. Он видит, что подходит время моей кармы. Допустим, что мне должен, там, кто-то должен меня побить, допустим. Вот это подходит время моей кармы. И он смотрит, где я нахожусь, в какой я ситуации. И смотрит, кроме кармы есть свобода, вы понимаете, да? Есть? И он смотрит, что есть человек, который, у которого чешутся кулаки, допустим, которому хочется кого-то побить. То есть меня должны побить, А есть человек, который хочет кого-то убить, он еще не знает кого, он жертву не выбрал. Вот. И вот, скажем, Кришна, так сказать, нашей линии жизни соединяет, что тот, кто хочет кого-то побить, соединяется с тем, кого должны побить. Вот. И вот это действие происходит. Но то, что человек, у которого там чешутся кулаки, хотел кого-то побить, что он выступил инструментом в руках Кришны, это совсем не обозначает, что он безнаказанным будет. Теперь Кришна его за это накажет тоже, за его дурное желание само по себе. Но для того, чтобы воздать мне карму, он находит того, кто хочет это сделать, понимаете? Вот. И так он нас соединяет. Я получаю свое, но обозначает ли теперь, что этот человек будет безнаказанным? Конечно же нет. Его Кришна накажет за то, что он имеет дурные тенденции. Кого-то бить не полагается, правильно? Вот. Секундочку, секундочку. Вот. Это его свобода. То есть его свобода. Вот. И поскольку у него есть такая тенденция, какая-то у него есть агрессия, что-то еще, вот, то Кришна использует его свободу и мою предопределенность для того, чтобы создать некую ситуацию. Теперь я получил, бум, у меня стало кармы меньше, у него стало кармы больше. Теперь он за свое, скажем, какое-то там греховное желание и действие получает какую-то реакцию. И так продолжается. Теперь скажите мне, что вам непонятно в этой цепочке. То, что он знал, то, что Кришна знал, это не обозначает, что Кришна вмешался в это. Понимаете? Кришна знает просто побуждение живых существ.
Но он знает, побьет он или не побьет.
Он знает, что этот человек хочет, он агрессивен, и он должен, хочет кого-то побить. Эта агрессия должна на кого-то выплеснуться. И Кришна находит того, на кого она должна выплеснуться. А?
Если он возьмет и не побьет, получается, не реализуется карма. Значит, он знает, что даже как мы поступим. Да? У нас как бы есть свобода, но на самом деле Кришна знает, что мы все равно это сделаем.
Да, но то, что он знает, это не лишает нас нашей свободы. Понимаете? Что не
очень?
Нет, но у нас свобода есть. Это просто его всезнающая природа. Понимаете? То, что мы свободны, это не обозначает, что Кришна думает, Бог мой, сколько живых существ, что же они сделают, интересно. Нет, он прекрасно знает побуждение. Он, ну, помните, я приводил 100 лет назад этот пример. Ну, он не мой пример, это Сухотра сами говорил, что говорит, если я знаю ваши вкусы, допустим, я знаю ваши вкусы, мне легко предсказать ваше поведение. Он говорит, вот, например, если я знаю, что через 5 минут после лекции там будут с левой стороны раздавать гулабджамуны, а вы любите гулабджамуны, то я могу предсказать, что через 5 минут вы будете слева от алтарной комнаты. Хотя я не вмешиваюсь в вашу свободу. Я знаю, что вы там будете точно, понимаете? Вот, потому что я знаю ваши вкусы, и все. Вы туда пойдете, и все, значит, вы там будете. Точно так же Кришна знает наши вкусы и тенденции, наши склонности. И хотя мы свободны, вот, тем не менее, он знает коридор нашей свободы. Он знает, от кель до кель мы можем, так сказать, куда мы можем отклониться. Вот. И поэтому он на нашем пути, на всю ширину нашей свободы ставит какого-нибудь толстого дядьку такого, который затмевает, так сказать, какие бы флуктуации моей свободы не были, туда или сюда, вот, на всю эту дорогу он ставит какое-то, так сказать, препятствие, с которым я должен встретиться. Понимаете?
Да. А во время распространения книг,
что? Ну, конечно, приятное с полезным сочетается. Он распространяет книги, что-то еще. Вот. Но если подошло время, так сказать, реализоваться некоторым вещам, или, допустим, причем это бывает не обязательно какая-то древняя карма. Вот. Это может быть карма сиюсекундная. Есть кроме санчита карма, накопленной кармы. Есть карма, которая сейчас создается, понимаете? Например, если я подойду к кому-нибудь и как-то там, ну, как-то грубо или несмиренно, или еще что-то, начну с этим человеком разговаривать, вот, то я сей момент могу возбудить его ложное эго, и сей момент могу получить в глаз, понимаете, прямо сейчас, не отходя от кассы, как говорится. Вот, поэтому карма может прямо сейчас реализоваться, вот она сейчас создастся и тут же реализуется, мгновенно, понимаете, вот, то есть как проявление какого-то моего несмирения. А иногда это, может быть, какие-то действия... Бывает так, но это вероятно, если, допустим, преданный никого не провоцировал, а если как бы он нормальный был, вот, а вдруг нарвался на какую-то такую опасную ситуацию, то фактически это означает из прошлого что-то. Где-то же была ситуация, когда Вот это еще во время нашего Прабхупады какая-то матыша с книгами бежала через дорогу и попала под автобус, да, или под что-то ее убило. Вот. Ну, как это объяснить, что Кришна против Санкиртаны, что ли? Конечно же, нет. Вот. Но также реализуется наша карма. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, все хитросплетения деятельности очень сложны для понимания, потому что существует несколько уровней кармы, и они все одновременно проявлены. И мы не можем все это удержать в голове. Вот. А Кришна знает, он знает, что, когда должно произойти. Вот поэтому эти вещи происходят. Вот. И это не есть вмешательство в нашу свободу. Свобода, но совершенно точно можно сказать, что свободы у всех немножко разное количество. Какое-то количество есть у всех, но чем больше обусловленность, тем меньше свобода. Обусловленность обозначает у человека очень сильные тенденции в каком-то направлении. Если его просто как бы так тянет и все туда, какой-то прям ух, как сила какая-то, невидимый аркан в каком-то направлении его тянет и все. Это обозначает мало свободы. Вот. Есть люди, которые способны выбирать. Вас как-то назвали. Вы думаете, что же сказать? Вы можете также ответить ему, можете улыбнуться, можете отвернуться, можете еще что-нибудь. Если у человека большая свобода собирать. А есть люди, которые настолько реактивны, что видно, что их свобода очень мала. Чем ниже гуна, тем меньше свобода. Чем выше гуна, тем больше свобода.
Должны ли мы стремиться к тем вещам, которые все-таки нас очень сильно вдохновляют и нравятся нам что-то очень хотят?
Ну а как? А как еще? А к чему же еще?
Потому что вот мы, допустим, получили что-то, например, Сидхидхам, да? Все приезжай, все здорово, там, приезжаешь, что-то вдохновленное, потом все-таки раз, постепенно немножко, на свой уровень становишься.
Ну.
И вот я слышала такую вещь, допустим, ну что толку, например, куда там ехать, если ты приедешь там и будешь тем же самым. То есть самое главное же, как бы наладить садхану, там.
Это все правильно, но такие вспышки духовного опыта нужны. Иначе для чего Прабхупада основал дхаму? Он основал Майяпур, эти центры Вриндаван и так далее. Для чего он это сделал? На самом деле это обязанность преданного. Это обязанность такая преданного ездить в дхаму. Вопрос, как часто, это уже от возможностей зависит. Но это обязанность. Читаем Чаритамриту, не помню в какой там части. Прабхупада пишет, что преданный обязан ездить в дхаму. Ну и пусть проявляется.
А,
и
что? То есть все равно у нас же самскар негативных много, да?
Но.
А то, что мы получаем там, где-то на фестивале, там, или в Светхаме, то вот эти самскары положительные, они перебивают какие-то негативные самскары. И то есть, как бы что-то часть как-то все равно потом вылазит, но что-то там уже перебито, да?
Духовный опыт, он очень сильно, так сказать, поляризует наше бытие, показывает, что есть два полюса разных, есть два разных уровня бытия. Вот мы были полностью счастливы, допустим, на фестивале или в Дхаме, полностью счастливы, все было хорошо, никаких проблем, ничего. Вот. Потом мы стали полностью несчастны, погрузились. Вот. Но у нас есть этот опыт. И этот опыт, это как бы как луч света в темном царстве, он и является этой путеводной звездой, тем, на что мы ориентируемся. Вот, поэтому он должен быть обязательно. Конечно же, он показывает, по контрасту с ним, наше материальное бытие становится еще более ужасным. Вот, но ну и хорошо, вот, потому что если бы этого опыта не было, мы подумали, что у нас все в порядке, что мы живем вообще в замечательной стране, и вокруг нас все замечательно. Вот, а когда посмотришь, что такое настоящая замечательная жизнь духовная, что такое настоящие преданные, что такое настоящий вкус, что такое настоящие киртаны, прасад и прочие вещи, тогда появляется идеал. То есть этот идеал, он нужен, понимаете, он нужен, этот идеал. Без идеала куда? Вот у нас не будет как бы стремления идти. Выходя этот идеал, немножечко напрягает нас. Мы думаем, ну вот, то есть очень большой зазор между тем, что должно быть и что есть. Вот. Но с другой стороны, при позитивном мышлении он стимулирует наше развитие. Как?
Как простить того, кого ты не можешь простить? Бывают ситуации, которые ты не можешь просто простить человека. Но приходит тебе показывать что-то, да? Вроде как тот человек вроде не особо виноват, но тем не менее ты не можешь простить его. Каким образом это вообще происходит?
Я думаю, что это вопрос времени. Сейчас, например, вы не можете простить какого-то человека за что-то. Но в процессе преданного служения вот эти вот зажимы, которые сейчас не позволяют простить, какая-то такая вот установка сознания, что не могу простить. Вот, в процессе преданного служения вы очиститесь от этого, и это станет проще, и это станет легко, и вы с радостью, так сказать, с легкостью это все сделаете. Вот, помните, я рассказывал как-то историю про одного молодого человека во Франции, который очень разочаровался в жизни и хотел прыгнуть с моста, покончив жизнь самоубийством. Вот. И он уже собирался прыгнуть, и тут какой-то добрый человек говорит: слушай, подожди, у тебя, говорит, какие-нибудь деньги есть? Он говорит: есть. Говорит, вот здесь, говорит, за углом квартал бедных, иди отдай деньги хотя бы. Зачем что-то с деньгами? Рыбам деньги зачем нужны там в реке? Вот. Отдай деньги бедным, потом иди уже и топись. Вот. И он подумал: действительно, что деньги пропадают, пойду я хоть отдам кому-нибудь, кто нуждается. Он пошел, отдал деньги и не вернулся больше, передумал топиться. То есть смысл истории в чем? В том, что когда человек совершает какое-то благое действие, его сознание сразу же меняется. То есть когда он совершил акт пожертвования, отдал эти деньги, его сознание стало чуть более благочестивым. Он увидел ситуацию в другом свете вообще. Он думал: а что, собственно говоря, топиться? Не надо топиться. Вот. То есть с каждым действием благочестивым, тем более с каждым действием преданного служения, в преданном служении, вот эти вот как бы такие греховные клише сознания, неспособность прощать, что-то еще, там какие-то такие всякие негативные установки, они становятся слабее. Вот, поэтому то, что невозможно сейчас, оно в течение времени становится возможным. Поэтому оставьте как бы эту проблему, которую невозможно решить сразу, продолжайте свою практику преданного служения, с течением времени эти вещи не просто уйдут очень легко. Это могу сказать практический опыт. У меня тоже было несколько ситуаций, полностью пиковых, когда, ну, у меня таких отношений даже с материалистами никогда не было, таких жутких, как с некоторыми преданными. Это были давно, так сказать, некоторые кризисы. И это ввергло мое сознание в такие вообще как бы состояния, что не знал, что делать. Вот. Но потом как бы прошло определенное время, практика очищения продолжалась, и я совершенно как бы забыл и отпустил эти вещи, и они ушли из сознания.
Очень хорошее состояние.
А?
И это же получается как все равно, как аппаратка
отношения. Отчасти да. Отчасти да.
И это ужасное состояние на самом деле.
Ужасное, но оно не статично. Я говорю, что те вещи, они, как бы так сказать, есть такие вещи, которые рассасываются с течением времени. Поэтому. Хотя на самом деле это все полностью иллюзия. Это все полностью иллюзия, замешанная на гуне страсти и невежества. Полностью иллюзия. Вот. Но, как сказала царица Кунти, все конфликты происходят на почве социальных отношений. Социальные отношения. Мужчины, женщины, старшие, младшие, то, все, другое, социальные отношения называются. Вот, и пока есть социальные отношения, будут всякие разные конфликты и так далее. Вот, ну, время лечит. Все, последний вопрос.
Тоже по поводу моего первого. Вот, к примеру, ну, на нас кто-то наслал порчу. Ну, например, да? Вот. И мы идем к какому-то человеку, который ее снимает. И, ну, насколько вот я понимаю, я сейчас спрашивала, что они чакры, ну, вот этот Четешвара, помните, был, который духа ты снимал?
Ну.
Зачем преданный к нему ходит, если как бы есть карма, и как он может изменить карму? Он ответил так, что есть как бы человек, да, который является как бы, ну, орудием Кришны. Что в этот момент у меня по карме положено излечиться, я иду к нему, он как бы это делает. Вот. И мой вопрос по этому поводу. К примеру, приходишь к этому человеку, он там начинает какие-то христианские молитвы читать, видит, что он курит, что он не совсем благочестив. И почему просто, повторяя святое имя, мы не можем как бы излечиться, какому-то человеку обращаемся, который каким-то таким второстепенным, как он нам может помочь, если это святое имя, ну, как бы, даже мне кажется, нечистое повторение святого имени, это лучше, чем курящий человек повторяет какие-то крестьянские молитвы. Вот каким, ну, вы понимаете?
Я понимаю. Мне очень удивительно, что вы говорите. Совершенно очевидно, что процесс преданного служения значительно могущественнее, чем помощь каких-то не очень чистых людей. Другое дело, что иногда некоторые люди, несмотря на какие-то внешние привычки, реально обладают какими-то такими сиддхами, скажем так. Действительно такое может быть. Вот люди, если они по карме бывают какие-то такие вот личности, и они внешне, может быть, на вайшнавский стандарт, конечно, не тянут с точки зрения привычек и так далее, образа жизни, но ситхи какие-то определенные есть. Другое дело, должны ли преданные к такого рода людям обращаться? Ну, я бы сказал, что нет. Вот, потому что фактически это обозначает, ну, компромисс веры. Это компромисс веры. Вот. И поскольку все зависит от веры человека, каждый из нас двигается в том направлении, в котором он уверен. Вот если я уверен, что чистый образ жизни, преданное служение, Кришна, которому я служу, он меня защитит, то вот это моя вера. Вот. Если человек не обладает такой верой, вот, он будет искать каких-то компромиссных таких решений. Получит он их или нет, трудно сказать. Каждому, как говорится, по вере его. Может быть и да. Может быть и да. Вот. Но с точки зрения духовности, это утвердит его в том, что есть какие-то другие пути. То есть это будет некоторое препятствие на пути его преданности. Хотя он может сказать так, что а вдруг Кришна действовал через этого человека, и что вы скажете, почему бы нет, Кришна не ограничен, он может действовать через кого угодно. Вот, поэтому я, как правило, говорю, что поступайте как хотите, ну, не конкретно вам, а вообще в всех ситуациях. Вот, но совершенно точно, что любое действие, оно продиктовано верой. Во что мы больше верим, в том направлении больше и двигаемся. А Кришна независим. Он может помочь и через курящего этого мага-оккультиста, может помочь непосредственно. Он просто смотрит, к чему мы больше доверяем, к чему мы больше стремимся.
Если нам положено отличиться по проклятию, он может просто через это имя.
Как угодно, да. Вот. Но есть как бы такие... То есть Шрила Прабхупада, например, мы знаем, что он не любил обращаться к врачам, хотя можно сказать, что почему бы Кришна не подействовать через врача? Ну, он может через врача подействовать, вот. Но тем не менее Прабхупада не любил обращаться к врачам. Во-первых, он понимал, что они неквалифицированы, на Западе особенно. Вот. Во-вторых, как бы отношение было такое, что ну, раз так, значит так. То есть он лечился просто отдыхом, может быть, здоровым образом жизни, каким-то там постом, чем-то еще, и остальное все на Кришну полагался. Вот. Это был его подход. И этот подход как раз является наиболее конструктивным. Ну, я, конечно, исключаю такие случаи, когда гнойный аппендицит или зуб рвать надо, тут понятно, куда бежать. Вот. А в таких остальных ситуациях, может быть, больше полагаться на Кришну. Ладно. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.